Читальный зал. Часть первая. Старый пират. Глава третья. Черная метка.
Не знаю, как бы я поступил, если бы все шло благополучно. Вероятно, я рассказал бы обо всем доктору, ибо я смертельно боялся, чтобы капитан не пожалел о своей откровенности и не прикончил меня. Но обстоятельства сложились иначе. Вечером внезапно скончался мой бедный отец, и мы позабыли обо всем остальном. Я был так поглощен нашим горем, посещениями соседей, устройством похорон и работой в трактире, что у меня не было времени ни думать о капитане, ни бояться его. На следующее утро он сошел вниз, как ни в чем не бывало. Ел в обычные часы, но без всякого аппетита, и, боюсь, выпил больше, чем обыкновенно, потому что сам угощался у стойки. При этом он фыркал и сопел так сердито, что никто не дерзнул запретить ему выпить лишнее. Вечером, накануне похорон, он был пьян, как обычно. Отвратительно было слышать его разнузданную дикую песню в нашем печальном доме. И хотя он был очень слаб, мы до смерти боялись его. Единственный человек, который мог бы заткнуть ему глотку, доктор, был далеко. Его вызвали за несколько миль к одному больному, и после смерти отца он ни разу не показывался возле нашего дома. Я сказал, что капитан был слаб, и действительно, он не только не поправлялся, но как будто становился все слабее и слабее. Через силу сходил он на лестницу, шатаясь, ковылял из зала к нашей стойке. Иногда он высовывал нос за дверь, подышать морем, но хватался при этом за стену. Дышал он тяжело и быстро, как человек, взбирающийся на крутую гору. Он больше не заговаривал со мной и, по-видимому, позабыл о своей недавней откровенности, но стал еще вспыльчивее и еще раздражительнее, несмотря на всю свою слабость. Напиваясь, он вытаскивал кортик и клал его перед собой на стол, и при этом почти не замечал людей, погруженных в свои мысли и бредовые видения. Раз как-то к нашему величайшему удивлению, он даже стал насвистывать какую-то деревенскую любовную песенку, которую, вероятно, пел в юности перед тем, как отправиться в море. В таком положении были дела, когда на другой день после похорон, день был пасмурный, туманный и морозный, часа в три пополудни я вышел за дверь и остановился на пороге. Я с тоской думал об отце. Вдруг я заметил человека, который медленно брел по дороге. Очевидно, он был слепой, потому что дорогу перед собою нащупывал палкой. Над его глазами и носом висел зеленый щиток. Сгорбленный старостью или болезнью, он весь был закутанный в ветхий изодранный матросский плащ с капюшоном, который делал его еще уродливее. Никогда в своей жизни не видал я такого страшного человека. Он остановился невдалеке от трактира и громко произнес, нараспев странным гнусавым голосом, обращаясь в пустое пространство:
«Не скажет ли какой-нибудь благодетель бедному слепому человеку, потерявшему драгоценное зрение во время храброй защиты своей родины Англии, да благословит Бог короля Георга, в какой местности он находится в настоящее время?»
«Вы находитесь возле трактира адмирал Бенбоу в бухте Черного холма, добрый человек», — сказал я.
«Я слышу голос», — прогнусавил старик. «И молодой голос, дайте мне руку, добрый человек, и проведите меня в этот дом!»
Я протянул ему руку, и это ужасное безглазое существо с таким слащавым голосом схватило ее точно клещами. Я так испугался, что хотел убежать, но слепой притянул меня к себе.
«А теперь, мальчик, — сказал он, — веди меня к капитану!»
«Сэр, — проговорил я, — я, честное слово, не смею...»
«Не смеешь?» — усмехнулся он. «Ах, вот как, не смеешь! Иди меня сейчас же, или я сломаю тебе руку!»
И он так повернул мою руку, что я вскрикнул. «Сэр!» — сказал я. «Я боялся не за себя, а за вас! Капитан теперь не такой, как всегда, он сидит с обнаженным кортиком. Один джентльмен уже приходил к нему и...»
«Живо марш!»
— перебил он меня. Никогда я еще не слыхал такого свирепого, холодного и мерзкого голоса. Этот голос напугал меня сильнее, чем боль. Я понял, что должен подчиниться, и провел его в зал, где сидел наш больной пират, одурманенный ромом.
Читальный зал.